Знаете, прекрасно видеть столько людей, которые любят евреев. Аминь. Слава Богу. Я хочу начать с места Писания и потом рассказать свидетельство слова. Бытие, 41 глава, 50-51 стихи. До наступления годов голода у Иосифа родилось два сына, которых родила ему Осинефа, дочь Потифера, жреца Елеопольского. И нарек Иосиф имя первенцу Манассе, потому что, говорил он, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. Аминь. Знаете, братья и сестры, немножко вступления. Когда Иосиф, наверное, взял в руки своего эту крошку первенца, назвал его Манассе. Манассе по-еврейски, оно созвучно слову «забыть». Кстати, это имя, оно не просто было выбрано вот так вот, не по красоте, не по моде. Когда родился я в 66 году, было очень модное имя Игорь. У меня на площадке, внизу, вверху, в школе были только Игори. Нас было много друзей, наверное, 5 или 6 Игорей. Я был Игорь номер 2, там где-то 5, 6. Было модно, но это было совсем другое. Иосиф, он мог назвать своего сына, допустим, Сноп, приснился сон фараону, да, или золото, или удача, но он назвал его именно так. Он взял самое главное, братья и сестры, самое главное, самое великое, что сделал для него Бог. Самое великое, он помог ему забыть, давайте скажем аминь. Он помог мне забыть все несчастья, все горести, которые сделали люди. Кстати, я родился в еврейской семье. Моей бабушкой, то есть мои все родственники были евреями. И да. Вы знаете, это сейчас, я могу сказать, слава Богу, раньше я так не считал. Где-то в 6 месяцев отец ушел, оставил мою мать. Нетипично для еврейской семьи. Мама умерла в 32 года, у нее был рак мозга. Мне было лет 10-11, и я остался с дедушкой, с бабушкой. То есть они воспитывали меня. Для них это была огромная потеря. У них было 4 детей, и все 4 умерли. Мама была последняя, она родилась как раз, когда закончилась война в 45 году. До этого 2 детей, 9 и 12 лет, 2 мальчика, они были расстреляны в гетто. Мой дедушка был на фронте, а бабушка, вся семья, я уже как-то рассказывал или нет, здесь в Минске есть так называемые яма, там лежат, по-моему, 120 тысяч евреев. Это 10 евреев из Германии, Бавария и север Германии, немецкие евреи. И практически белорусские, русские, украинские евреи находятся в этом яме. Наверное, я точно не знаю, где-то 60-70 родственников моих тоже там. И также 2 моих дяди, которым было 9 и 12 лет. И знаете, моя бабушка, она рассказывала, я просто вырос в этом. И до войны умерла девочка, у них, по-моему, было 2 годика. И вот, когда пришли немцы, они взяли бабушку, они гетто было протяженностью, где оперный театр, Комсомольск, вот эта вот вся часть была обнесена колючей проволокой, забором, центр города, это был гетто, тут нельзя было выходить, если только тебя выводили на расстрел. И вот как-то однажды детей у нее забрали от нее через проволоку колючую, просто на последний раз увидела старшего сына, который держал младший, говорит, мама, не волнуйся, все будет хорошо, я смотрю за ним. Это был последний раз, их расстреляли. Я когда представляю это сейчас, у меня есть дети, что могли бы расстрелять моих детей. Потом буквально через месяц или через полтора моя бабушка шла в колонне женщин, по-моему, 2000 женщин было в этой колонне, они шли вот на это место, на эту яму. И почему-то справа, слева офицеры, солдаты, овчарки. И вдруг офицер немецкий, он просто вызывает мою бабушку где-то из этой среды, из гущи толпы, из этих женщин, говорит, беги. Она была единственная женщина, которая спаслась. Всех остальных расстреляли. И я просто родился, я вырос, и вот эта вот боль ее, она не понимала одного, она простить не могла немцам. И второе, боль, почему я? Почему я одна осталась в живых? Почему? Там были моложе девушки и красивее были девушки. Почему? Он сказал, беги к партизанам. Сейчас она так и умерла, она так и не поняла, почему. Сейчас я просто, когда я смотрю назад, я вижу, что Бог предназначил через меня, еврея, идти к язычникам, что Бог еще до сотворения мира, у него был план, предназначение, но тогда я этого не знал. И знаете, я рос каждый день, я практически слышал, как она плачет, как она вспоминает своих детей, оплакивала детей своих, которые погибли там. Я просто рос с этой ненавистью. У нас дома в семье говорили только по-еврейски, это был идыш, поэтому в какой-то мере он созвучен немецкому языку, в какой-то мере мне было потом проще. Я вырос, там по-русски не говорилось. Но вы знаете, я начал понимать, когда я стал расти, где-то пошел уже в школу, я начал понимать, что что-то не то происходит. Я видел, насколько люди меня не любили. И знаете почему? Всего лишь одна причина. Я был еврей. Я уже в 5-6 классе, я уже понимал, что-то здесь не то. Били, обзывали, унижали. И это было из года в год. Это продолжалось буквально, я женился, и это было везде. Где бы я ни был, куда бы я ни поехал, за границу, для немцев я или француз, или итальянец, там кто угодно. В Беларуси я еврей. На лбу написано или что. Знаете, насколько у нас действительно дух антисемитизма просто развит. Куда бы я ни пошел, где бы я ни был, в автобусе, в троллейбусе, на улице, я везде слышал очень интересное слово, которое направлялось мне вслед. Однажды я уже был женат, может быть, год или два, я зашел в автобус, и прозвучало слово «жид». Там что-то такое, там идешь. Для меня это слово было, знаете, как... я уже был верующий, но все равно вот как для быка красная тряпка. То есть я бросался на людей. У меня глаза наливались кровью. И когда меня били в школе, очень часто били, я пошел заниматься боксом. Я подумал, надо защищать. И когда начал я в школе драться, разбивать носы старшеклассникам, меня вызывала директор. Я потом узнал, что она была тоже наполовину еврейка. То есть ее муж был еврей, она была наполовину еврейка. Я стоял в кабинете, опустив голову. Ну что, обзывали снова? Я говорю, да, иди. То есть она понимала. И знаете, вот с этим чувством я рос, и я вырос, я покаялся в церкви особенного. По-моему, тогда я, наверное, был первый еврей, который покаялся. И вы знаете, я помню, как я съеживался всегда, когда зачитывалось послание к евреям. У меня просто... Я думал, все особенного на меня смотрит. Я готов был провалиться под землю. Я не знал, куда мне делать. Это настолько укоренилось, это, в общем-то, вошло в меня. Это вот неполноценность, этот комплекс. Я не знал, куда мне деться. Каждый раз я уже не хотел ходить в церковь. Потом, когда я начал петь в хоре, на меня точно все смотрели. Когда читалось послание к евреям или что-то говорилось, я краснел, я покрывался потом. И вот это было. И знаете, просто проходили годы, я был уже верующим, уже дети родились, я как-то, но это не уходило. Это обида, это не прощение, оно просто было, оно в тебе. И вы знаете, у Иосифа, наверное, было то же самое. Он был вторым после фараона, он имел все, и золотую цепь, и перстень, он имел все в своей жизни, колесницы, но тебя никогда не будет радовать ничто, если в тебе есть обида. Аминь. Ничто в твоей жизни не будет радовать, все будет омрачать, когда обида подступает, когда ты едешь и смотришь в стекло машины, ты просто думаешь об обидчиков, когда ты ложишься ночью в кровать, ты закрываешь глаза, у тебя как фильм проходит мимо твоих глаз, обидчики твои. Ты просто понимаешь, ты с этим жить не можешь. Я думал, вот я вырасту, я не знаю, там своих этих старшеклассников когда-нибудь они получат. Знаете, Бог совсем другое сделал, они покаялись. Они сейчас в нашей церкви. Те, кто меня когда-то обижал, обзывал и даже бил, никогда не думали, но это же другая история, что мы через еврея покаемся и познаем Бога. Кстати, ну просто были моменты, это просто жало, которое у тебя было внутри, ты не мог от него избавиться. Мне было жалко за бабушку мою, за моих дядей. Мне было жалко и себя самого. И я, слава Богу, кто-то сказал, я помню, был один момент, мне уже было 17-18 лет, я сказал, Господи, ну почему ты меня родил евреем? Я просто претензии, почему я родился евреем? Не мог... В другом месте меня родит, а почему? Вы знаете, то, что действительно оно настолько укрепилось, это жало, это... Я ходил по улице с опущенной головой. Может, вы первые, кому я это рассказываю? Знаете, это было непросто. Это было непросто. И потому сейчас, когда я вспоминаю все это, оно непросто. Но у Бога был план. У Бога был план. И поэтому Иосиф, подняв этого младенца, этого крошку, он сказал то, что больше всего волновало его. Ты помог мне забыть все несчастья мои. Ты помог мне простить. Ты помог мне забыть. Ты помог. И, кстати, братья и сестры, это очень важно. Обида, непрощение, оно съедает тебя. Ты можешь служить, ты можешь петь, ты можешь играть. Я везде был, я в духовом, я духовым руководил на Особенного, когда ушел Сергей Поляков. Пел в хоре, играл с Борисом Землевичем, кто-то помнит, не знаю, здесь есть кто-нибудь, Борю Землевича. То есть вроде делал все, но жало было, обида была внутри. И больше всего была обида за тех земляков, за белорусов, которые меня унижали, которые меня таким образом хотели что-то сделать. Всего лишь. Я не перешел никому дорогу. Всего лишь. Потому что я был еврей. Всего лишь. Но вы знаете, это всего лишь, кажется, это очень много. Потому что дьявол действительно, он ненавидит избранный народ Божий. Он ненавидит. И он пытается всеми силами сделать так, чтобы этот народ был уничтожен разным образом. И вы знаете, первый раз, когда я столкнулся, я как-то утром, тяжело мне сейчас, много что хочется сказать, но времени нету, как-то утром я проснулся. Вообще мысли учить немецкий язык вообще у меня не было. Я учил в школе английский. Вдруг я почувствовал большую любовь к немецкому языку и к немецкому народу. На ровном месте, не думал, не гадал вообще ничего же. Забыл, что такой народ существует. Вдруг... Я почувствовал любовь, какую-то страсть, желание. Я начал учить язык, я начал читать, где-то брать книги, их практически не было. И потом буквально через 4 месяца приехали первые немцы к нам на Собиново. 89-й год, я уже не помню, какой это был год, 88-й. Я только-только начал учить, и меня, Мелехов тогда был у нас пастырем в церкви, и... Меня он сажает, переводить будешь в воскресенье. Я говорю, я не знаю этого языка, я ничего не знаю. Будешь переводить. Я, знаете, я бы отдал бы очень много, если бы этот диск остался. Мне интересно, что же я проповедовал? Они говорили свое, я говорил свое. Я бы многое дал, чтобы послушать этот первый свой диск. Свой первый перевод. Ну, наверное, да, хорошо. Бог меня простил. Я уже каялся много раз. Сейчас я перевожу лучше. Знаете, и это было первое. Потом был марш мира, 93-й год. Очень интересное событие прошло нам, это марш мира. Берлин, Москва, 2000 километров пешком, меня взяли переводчиком, и я шел от Минска до Москвы, и где-то в Смоленске, между Москвой и Смоленском, я не помню этого города, произошло такое событие. Собрались немцы, там были много разных людей, там было, по-моему, из 16 стран мира, там были и английские летчики, которых немцы сбивали, были немецкие летчики, там настолько интернационально был марш, и вдруг откровение, давайте каяться перед евреями. Давайте каяться. Или мы проходили мимо какого-то мемориала, я уже не помню. Давайте каяться. Там было человек 150-200, все начинают каяться. И потом кто-то говорит, вы знаете, у меня побуждение на сердце, надо помыть помыть ноги кому-нибудь из русских. Надо помыть ноги. И вдруг все на меня смотрят. Так вот же, вообще, он же еврей. Знаете, они меня минут 15 ловили. Ты в кроссовках идешь целый день. Я убежал от них. Они меня ловили. Я вообще, вот эти все вещи, для меня было дико, ужасно. Кто, как это, мне будут мыть ноги? И вы знаете, кто еще? Среди этой группы был очень известный фотограф. Знаменитейший фотограф Берлина. У него много работы, выставлялся в выставке. И вот эти все журналы, и фотографии. То есть знаменитый человек, самый известный фотограф Германии. И он говорит, я хочу помыть тебе ноги. Мой отец или дедушка, они были на войне. Я хочу, как представитель немецкой нации. И это для меня стоило. Я помню, я сидел на стуле. Я не сидел на стуле. Я подпрыгивал. А он мыл ноги. Каждый пальчик и между пальчиком. Я думаю, Господи, что происходит? А он моет и плачет. Он плачет. Я сижу. Не сижу. Я думаю, Господи, что творится? Знаете, это было первое. Это был первым шагом, где действительно что-то произошло, что-то начало происходить в душе. Что-то... Потом все дальше и дальше. Я приезжаю в Германию. Сколько людей за эти годы, они просто подошли ко мне. Они на колени становились передо мной. Они плакали, они обнимали ноги, пожилые люди. Я просто видел любовь через этих людей. Я видел действительно, они говорят, мы столько сделали твоему народу. Знаете, где я немножко жалею? О чем я немножко жалею? Я вижу, как Бог благословляет немцев, как Бог благословляет Германию. Я вижу, но очень мало людей, очень мало русских или белорусов покаялись перед евреями. Знаете, может быть, часть этого, я знаю, как первый президент или первый бундесканцлер Германии Айзенхауэр, он приехал во все эти места, где были концлагеря, он стоял на коленях, он каялся, он плакал. Знаете, Германия поднялась через 5 лет, она поднялась на уровень довоенный. Германия начала расти, пока немцы... Правительство, включая, я думаю, до Перешрёдера был, как его, я уже забыл, Коль, до Коля, который любил евреев, благословил Израиль, Германии шло намного лучше. И сейчас немцы говорят со Шрёдером, и уже сейчас Меркель, поменялось все. Не только Евросоюз, не только евро, но здесь в большей мере духовная связь, братья и сестры. Духовная, поменялось многое. И я знаю, если бы русский народ... покаялся, действительно, покаялся бы перед евреями за то, что они сделали вот именно даже не во время войны, а просто за то, что не разрешали работать, за то, что не разрешали учиться, когда была пятая графа в паспорте. Еврей, извините, нету мест, извините, все закрыто. Я думаю, что и нашей стране было бы лучше. И вы знаете... Когда я получил исцеление в сердце от немцев и от русских, когда мир, когда любовь, я был уже столько лет верующим, но когда пришел мир, пришло прощение, вдруг открылись глаза. Знаете, очень много людей, они просто не понимают, как это еврей и немец, да, такой вот, как это ты переводишь, как это. Я был недавно в посольстве, начало января в немецком посольстве, у нас нету своей церкви, мы хотим приобрести здание. Просто я с одним моим другом хорошим, с миссией Нееми, поехали мы в посольство, посла не было, был первый консул. Еле-еле принял он нас, такой вот раздражительный весь, такой, ну что вы? И он приехал, говорит, вот эта церковь, вот пастырь церкви, Песняческая церковь, вот, может быть, есть возможность как-то с немецкой стороны оказать материальную помощь. Да, говорит, да что вы, мой отец был евангельским верующим, да кто, да у вас вообще только деньги, да вы все протестанты, вы вообще. И он начал возмущаться, он начал кричать. Я первый раз видел, в общем-то, чиновник такого высокого уровня. Он был раздражен, он поливал грязью евангельских верующих, у вас только то, у вас только это. И мне Бог говорит, скажи, И там еще было двое людей. Я говорю, господин посол, там заместитель, как его звали, могу я сказать что-то? Он так, раз, а вы говорите? Я говорю, да. Я говорю, вы знаете, я еврей по национальности. Его первые слова: о, это еще что за гремучая смесь? Писячески пастырь и еврей. То есть он так на меня посмотрел, говорит, что это за смесь? Ему плохо стало. Я говорю, ладно, смесь, понятно. Я хочу вам сказать другое. И я ему начал рассказывать историю о гетто. Начал рассказывать о том, как Христос пришел в мою жизнь. Я говорю, вы знаете что? Если бы не Бог, если бы не Христос, может быть, ваш отец и разочарован, он говорит, я пошел католик, я уже ушел из евангельской церкви. Я говорю, может быть, были разочарования, но я не ради денег пришел сюда. Я просто пришел сказать, что если бы не Христос, я бы не простил бы вас никогда. Если бы Христос не пришел в мою жизнь, не примирил сперва меня с отцом, а потом меня с вами, я бы не простил вас никогда. Этот человек вдруг стал плакать. Потекли слезы. Говорит, нас не за что простить. Я говорю, я простил вас, я люблю вас, я полюбил немецкий народ, я полюбил немецкий язык. И он вдруг так сокрушился, вдруг так начал плакать. И когда он потом, то у него не было времени, потом все прошло, он встал и говорит, вы знаете, все, что в моих силах, я помогу вам. Я уходил, он мне начал бегать, что подарить мне вам, что подарить мне вам. Взял книгу, там какая-то пришла новая книга о Германии, толстая, новая. Он подписывает ее, как вас зовут, скажите, я называю имя, фамилию. Вручает мне ее. И я просто видел, как изменился человек. Он увидел тоже, что не только в евангельских верующих речь идет о деньгах, о каких-то пересудах, но есть люди, которые по-настоящему верят, которые по-настоящему прощают, которые по-настоящему могут любить, которые по-настоящему могут что-то делать. И вы знаете, сейчас немцы стали для меня, для нашей семьи, для церкви благословением. Когда ты прощаешь, я никогда не думал, что буду я вместе, когда ты прощаешь кого-то, они стали благословением, как материального, так духовного плана. Они благословение. Я хочу, братья и сестры, сказать, что если бы я не простил бы русских и белорусов, не было бы церкви в Минске, христианская надежда. Не было бы из нашей 128-й школы, в нашей церкви 15 человек. А школа славилась своими, в общем-то, плохими делами. Люди, которые когда-то били меня, издевались, они уже давно в церкви, они славят Бога. Братья и сестры, если еще в ваше сердце есть непрощение, сейчас буду молиться, если что-то есть, отдайте сегодня Богу это. Отдайте Богу обиды, то, что вы еще помните, то, что еще у вас застряло, отдайте Ему сегодня, потому что это тормозит ваше благословение, это тормозит вашу жизнь, это тормозит рост ваш духовный, материальный, какой бы то ни было. Когда Иосиф взял своего сына, он назвал его Манассий. Он назвал его никак иначе. Бог помог мне забыть. Не Бог стер из памяти, а Бог дал силы. Это уже твоя работа. Бог дал силы ему забыть. Он боролся вместе с Богом. Когда пришли братья, о, сами пришли. Если бы этого не было бы раньше, да он бы с них, бы, не знаю, чтобы уже бы голову снял бы. И ехать никуда не надо. Сами пришли за хлебом. Но когда они пришли, это был уже другой Иосиф. И Бог сегодня хочет, чтобы после этого служения вы стали другими. Сашами, Маринами, Машами, Федорами. Давайте поднимемся. Пускай Дух Святой сейчас будет касаться нас. Пускай благодать и милость Божия сейчас будет касаться нас.